Добрый день, дамы и господа, ladies and gentlemen. Меня зовут Яков Файн. Я флоридчанин в основном. Сейчас нахожусь в Южной Флориде и с вами с удовольствием общаюсь. Канал дилетантский, дружественно-ламповый, домашний. И сегодня прямой эфир, поэтому те, кто нашел время и подключился, поприветствуйте меня, а я поприветствую вас. Если у вас не получилось, тоже не беда. В записи увидите этот ролик. А правило на канале очень простое. 100 лайков оставляете, я записываю следующее видео. 100 лайков — это настолько мало. Но поднимать цифру я не планирую пока. Давайте здороваться с людьми, которые пришли и немедленно говорят «Здравствуйте». Антон пишет «Морген». Елена пишет «Hello, Яков and all». Таня пишет: «Всем доброго утра, Яков. Калифорния». Калифорния не спит. В Калифорнии сейчас 6 часов 16 минут утра. Таня, почему вам не спится? Что случилось? Окей, давайте начнем пока с комментариев, которые вы оставили раньше. Вообще сегодня планирую говорить о разных вещах. Естественно, если вы меня полностью не перенаправите. Израиль, заложники, что происходит там. Космические новости, новости запусков, успешные, неуспешные. Ну, а дальше как пойдет. Есть у меня куча всяких мелочей, которые можно читать, можно не читать. Поэтому вы решите, о чем мы будем говорить. Лео пишет: «Бокер Тов, Яков, вы уже давно в Америке. А кто, по-вашему, был худшим президентом за все это время?» Байден. Байден не просто худший президент за время, что я был в Америке. А мне кажется, он худший президент ever, вообще. Таких кукол, которые дергали за нитки, которые не понимала, где она находится, я не знаю, был ли... То есть это я не верю, что когда-то был такой президент. Не верю. И демократические лидеры, и члены демократической партии, и приближенные к Байдену обманывали всю страну. Если не 4 года, то как минимум 2 года, когда было видно, что его ментальные способности идут down, ухудшаются. И врали. Полностью врали. Стыд и позор. Не только Байдену, но и всему руководству демократической партии. MBL пишет: «Здравствуйте, Яков. Сибирь слушает». Здравствуйте, Сибирь. Илья Шефер пишет: «Всем привет из Германии». Здравствуйте, Германия. Как у вас погодка? У нас тут, вы знаете, обещают холодрыгу такую, а какое-то есть такое завихрение там в Арктике, на Северном полюсе, которое стало расширяться. И оно расширяется, и из-за этого в этот уикенд ожидается серьезное похолодание. До Флориды это не дойдет, но... Середина Атлантики, север Штатов, говорят, будут сильно минусовые температуры. Это на тему глобального потепления. Ни отдельно взятая жара не бывала, ни вот такое похолодание не говорят о том, что мы должны дергаться. Потому как в масштабах Вселенной за вот эти временные промежутки, которые исчисляются миллионами лет, это детский лепет на лужайке. Где-то жара, где-то холод. Где-то даже ледники потаяли. И что? Вот Антон говорит, у них плюс 4. Подождите, Антон, и до вас доберется холодрыга. Джордж пишет: «Здрасте». Оки-доки, давайте посмотрим на какие-то ваши комментарии, которые вы оставляли раньше. Дуан Линг Фьян писал: «Скажите парадокс. В случае вступления Украины в НАТО, Украина теряет территории навсегда или достаточно обозримое будущее. НАТО не пойдет на прямой конфликт с Россией. 1700 ядерных головок деплоид и 5580 вообще боеголовок для возврата украинских территорий. НАТО, и действительно, НАТО не пойдет на прямой конфликт с Россией. Возврат украинских территорий, об этом тоже можно забыть на ближайшее десятилетие, я думаю. Не видно, чтобы в Украине планировались бы какие-то глобальные изменения в лучшую сторону после войны? Пока я не вижу никаких признаков. А это говорит о том, что Украина не будет. Украина, я говорю, то, что сегодня находится под контролем украинских властей. 80% того, что было в 91 году. И я считаю, что никаких качественных, серьезнейших изменений в стране не предвидится. Раз не предвидится изменений в стране, ничего, никаких серьезнейших, раз Украина не станет даже такой страной, как Польша, где люди будут жить с таким уровнем жизни, то туда люди не потянутся. Те территории, которые захватили россияне, захватили агрессивно, беззаконно, они останутся, там останутся люди, люди привыкнут, люди будут жить. И для того, чтобы дать им причину, чтобы они попросились в Украину, не с территориями, а даже просто сами решили переселиться, я не вижу, как это произойдет в ближайшие 10 лет. Не вижу, какая должна быть причина. В плане пенсии, наверняка Россия им выдаст хорошие пенсии тем людям, которые остались на захваченных территориях. Выдадут им паспорта, бенефиты наверняка предложат лучше. И потихоньку так и произойдет, то есть как с тем же самым Крымом. Я что-то не вижу за последние 8 лет, чтобы крымчане демонстрировали свое большое желание вернуться, влиться в состав Украины. Не вижу. Вы хотите сказать, что их запугивают там? Не знаю. Так, окей, читаем дальше комментарии. Вот я говорил вчера, что нет такого понятия, как незалежна Україна, бо Україна залежна. А Алекс писав: кожен раз, коли говорять незалежна Україна, це викликає якусь схоластичну дискусію з приводу цього терміну. Чи є в світі хоч якась країна, яка повністю незалежна від інших? Напевно, одна чи дві. Повністю, наверное, вообще нет стран, которые независимые от других стран. Ну, конечно, наиболее независимая страна – это Соединенные Штаты Америки. Нам просто повезло в плане ресурсов. У нас есть все в земле. Только бери лопату и выкапывай. У нас есть нормальное построенное общество и экономически, и политически. Ну, так, нас разрывают всяческие политические скандалы. Президенты ругают друг друга, новости недостаточно честные, но это as close as it can get. То есть наиболее близкое приближение к независимости у нас. Вы скажете, а вы что, не зависите от Китая? Ну, наверное, зависим как-то. Ну, давайте представим себе, что сегодня Китай скажет, все, прекращаем торговлю с Соединенными Штатами Америки. Во-первых, это было бы очень глупо с их стороны. Во-вторых, мы бы выдержали, выстояли бы. Ну, мы бы не меняли айфоны каждый год. Ну, что еще? Ну, пришлось бы самим выпускать детские игрушки. Что еще? Туалетную бумагу научились бы делать сами. Что еще? Ну, что? Не знаю. Да, есть много всякой хрени, которая стоит копейки, которая была сделана в Китае. Но без Китая мы проживем. А какая еще есть страна, которая может сама жить? Ну, у нас, конечно, все удорожится, если от нас откажется Китай. Но они не могут отказаться. Они и деньги у нас, их многие. Ну, в общем, так. Яка Україна мається на увазі, продовжує Алекс. Періоду війни чи довоєнна? Пам'ятаю, до війни Україна позичала гроші, але повертала їх назад з відсотками. То есть Украина до войны одалживала и с процентами возвращала. Я этого не знаю. Далее. Что такое зависимость от западных стран? Что такое зависимость от России? Чи є якась різниця? Как вы вважаете, как людина, яка подивилась фильм «Буча»? На мою думку, зависимость от демократичних стран – это дещо інше, мягко кажучи. Тобто термин «незалежна Украина» легко перетворюється на «незалежна від Росії Україна». Я согласен с Алексом вообще-то. То есть тот факт, что страны Запада зависят друг от друга, это нормально. Это экономические отношения, партнерские отношения, дружеские отношения. А с Россией как-то, конечно, посложнее дело будет. То есть, если Украина будет зависеть от Штатов или от Великобритании или от Франции, это одна тема. Потому как ни Штаты, ни Великобритания, ни Франция не собираются захватить, разорвать на куски Украину, бомбить Украину, ничего это не собираются делать. А вот с Россией дело другое. То есть я согласен с термином, что незалежная Украина может означать незалежная від России Украина. Согласен. Нечего возразить. Нечего возразить. Так. Кто пришел еще на мой чудесный стримец? Молодец. В Лейпциге, где я живу, пишет Илья, около нуля, туманно. Поэтому в Лейпциг не поеду. Антон пишет, на следующей неделе плюс 11. В какой системе координат? Стоячая стабильная волна пишет, здравствуйте, дружественный домашний интерактивный стрим, Яков, жизнь в радость. Да, вы что, почувствовали, что у вас настроение улучшается? Уже, сколько я минут с вами болтаю? 11 минут. Уже чуть-чуть лучше, будет еще лучше. Don't worry, be happy. Антон пишет, у наших родственников оккупации в селе пенсия 260 евро, в два раза больше, чем украинская. Конечно, конечно. Все люди, которые живут на оккупированных территориях, будут легко куплены. А лозунгами этих людей особо не привлечешь в Украину. Ну, какое-то количество переедут из принципа. Иван пишет, генералы Наполеона склонились над картой и говорят, при сложившейся ситуации мы считаем. Наполеон перебил. Я создаю ситуацию. Вы зрозумели про что? Про что вы говорите? Что мы тут можем болтать все, что угодно, но на самом деле за нас все решат? Может быть. Ну, а чем мы собрались? Мы же собрались потрындеть. Вот мы и трындим. Дэн пишет. Хай, Яша. Анна Семенова пишет. Приветствую, Яков. Приветствую, Анна. Стоящая стабильная пишет. Помню, с месяца назад вы подумали поднять планку до 131 лайка. Какие мысли не придут в голову? 131. Уже не подумываю. Не подумываю. Не хотите ставить лайки, не ставьте. Big fucking deal. Дэн пишет. На тех территориях особо людей так не осталось. Либо на войну согнали, либо эвакуировались. Одна пустошь. Ну, если так, то тем более непонятно, каким образом Украина собирается возвращать после войны за 5 лет, за 10 лет территории. С какого бодуна Россия будет их отдавать? Россия скажет, допустим, через 10 лет. Давайте проведем референдум в Донбассе или там в оккупированных на сегодня, аннексированных территориях Херсонской и Запорожской области. И проведут его. Проведут его чисто, честно, без автоматов, без, не под пулей, не под, вернее, прицелом автомата. Проведут его честно. Как вы думаете? Надо эту голосовалку запустить. Так, Александр пишет. Яков, здравствуйте. Не хотели бы вы провести совместный стрим с Сергеем Немчинским? В начале войны вели с ним стрим, очень интересно было. Я уже 100 раз говорил, что я не возражаю. Если Сергей захочет, пожалуйста. Любовь Шовкун пишет. Доброе утро, Яков. Здравствуйте, Люба. Рад вас видеть. Итак, движемся дальше по запытаниям Чешо. Есть ли у нас какие-то вопросики, которые я хотел бы еще осветить? Дайте мне секунду, я посмотрю. И будем двигаться дальше. А вот, стоячая стабильная волна писала. Или писал, как надо говорить, про стоячую стабильную волну. Если стоячая и стабильная, наверное, это он. Если волна, это она. В последнем видео пишет стоячая стабильная волна. В последнем видео Марка Солонина «Израиль проиграл войну?» Question mark. Солдат Сахала говорит Марку, что это мирное соглашение было составлено еще 26 мая 24 года. И сейчас руководство Израиля решило для Трампа по нему действовать. И Газа только сейчас согласна. Так, мол, Израиль хочет схитрожопить, пишет стоячая стабильная волна. Это не слово из моего лексикона, но я читаю. Найти предлог не идти на второй этап сделки и продолжить войну. Садзал считает, что... Во-первых, давайте секундочку вернемся к Трампу, раз уж вы его упомянули. Кто вообще оказал правильное давление на израильтян, что они согласились на подписание договора об освобождении заложников, о прекращении огня с Хамасом? Чья заслуга в этом? У нас сейчас в прессе пишут, что вот представитель Трампа, специальный посланник Трампа поехал в Израиль и надавил, внимание, надавил на Биби Нетаньяху, и поэтому все прошло, пошло дальше. Байден говорит, Трамп здесь сыграл очень малую роль, потому как это мы сделали фреймворк для текущего договора. Він має рацію. Хочу сказати, що да, по моєму дилетантському мнению, хоч і Блінкен мотався туди-сюди, по-моєму, раз 9 или 10 в Ізраїль. І у нього нічого не вийшло, але видно, що-то как-то вийшло, що-то как-то двигалось. То есть, какой-то фундамент он заложил, но Блінкен давил не на те точки на теле Бібі Нетаньяху. Я уже вам вчера это говорил. Потом он давил, тот сопротивлялся, может, как-то прогибался Биби легкому, ненавязчивому давлению Блинкена. И тут приезжает посланник, как его зовут, не помню, посланник Трампа туда и надавил на правильное место. Знаете ли вы, куда надавил, на какую кнопку, на какую часть тела надавил посланник Трампа, что дело пошло вперед? Я могу только догадываться. Вы знаете, в теле человека есть так называемый, такая одна точка, которая называется G-spot. G-spot, точка G. Вы слышали о такой точке, люди? Возможно, вы слышали. Ну, возможно, вы не знаете, что эта точка существует не только у женщин. Это точка, которая, если на нее правильно давить, то женщина будет получать большое удовольствие. Но, оказывается, такая точка существует и у мужчин. Я не буду говорить, как нужно добраться до этой точки. Не буду. Вот не буду и все. Так вот, мне кажется, посланник Трампа надавил на G-spot Биби Нетаньяху. И поэтому дело как бы пошло вперед. Но давайте вернемся к тому, что пишет «Стоячая стабильная волна». Сам солдат считает, что сразу после 7 октября надо было взять Филадельфийский коридор, потом прогнать с севера сектора Газа на юг населения, зачистить север, потом быстро сделать там лагеря для всего населения Газы с условиями для временного проживания, заселить эти лагеря и все население, предварительно фильтровав. Затем зачистить оставшуюся территорию. По возможности при этом найти живых и мертвых заложников. Для успеха операции не надеяться, что заложники вернутся живыми и только потом отпускать население по домам. Яков, как вы считаете, хороший ли план у солдата и что бы вы предложили в нем поменять? Ну, если этот солдат готов, сам тоже готов присутствовать в Газе, как оккупационные войска неопределенное количество лет, то, в принципе, этот план правильный, мне кажется. Я с первых минут, часов, дней, после того, как заложники были захвачены, говорил, что план Биби и спасти заложников, и уничтожить Хамас нереален, надо или-или. Поэтому надо было жертвовать заложниками. Как это ни грубо не звучит, но в результате этот план – это проигрыш для Израиля. То есть в Газе Израиль реально проиграл. Там сейчас, конечно, начнутся празднования, массовое народное гуляние в секторе Газа. И будут показывать этот значок V, Victory. И они будут говорить, что мы выиграли у Израиля, мы победили Израиль. И они правы. Они абсолютно правы. У них разрушили дома, они живут в палатках. Уничтожили верхушку Хамаса. Сейчас выпустят новую верхушку Хамаса из тюрем. Всех этих террористов, самых главных, выпускают. Ну или почти всех. То есть Хамас выиграл в Газе. Выиграл. Убили кучу народу, но выиграли. Потеряли кучу людей, но выиграли. И вот я хочу еще тут же вдогонку... Нет, давайте сначала не вдогонку. Что дальше будет в Газе? Не решено. Кто будет руководить Газой? Непонятно. Как быстро восстановятся хамасовцы? Я думаю, это пару лет. Пару лет. То есть сейчас смущенный Запад и демократические страны, которые будут чувствовать себя очень сильно виноватыми в тех разрушениях, которые произошли в Газе, начнут туда вливать деньги. 90% из этих денег, которые предназначены для гуманитарной помощи жителей Газы, осядут в карманах хамасников. Я не знаю, будут ли они покупать виллы и Роллс-Ройсы, на это не похоже. Но жен своих они будут, руководители Хамаса будут продолжать отправлять в отпуска, вернее, в Париже. И они там будут гордо гулять с полными руками сумок с дизайнерских магазинов. Как это было, например, у жены Ясера Арафата, например. Ну, давайте не уходить туда, даже не уходить туда. Большая часть этих денег пойдет на восстановление туннелей, на то, чтобы через эти туннели прогнали оружие туда и так далее. То есть в Газе Израиль проиграл. Это однозначно. На севере выиграл, это тоже однозначно. Теперь, и то, что этот солдат говорит, я с ним согласен, что если не взять Газу под свой контроль, Хамас восстановится быстро. С этим согласен не только я, но с этим согласен министр безопасности Израиля, которого зовут, есть ли он у меня где-то здесь или нет. Бен-Гвир его зовут. Вот он, фоточка Бен-Гвира, вот она здесь. Он министр национальной безопасности. Он сказал, что если эта сделка подписана, а она уже подписана, в данный момент, as we speak, вот мы тут с вами болтаем, а в это время, невзирая на то, что приближается Шаббат, правительство, кабинет пока что, кабинет в Израиле сидит и заседают, чтобы одобрить этот подписанный документ. После него будет голосование всего правительства. Это все должно произойти сегодня. Если все произойдет так, как планируется, то уже в воскресенье пойдут первые заложники. Но Бен-Гвир сказал, что я выхожу из правительства уже 100%, потому как этот договор, он абсолютно неправильный. Он выпускает кучу террористов, которые легко возглавят Хамас и помогут ему быстро восстановиться, и мы опять получаем врага, который на нас будет нападать. Там есть еще один у них министр, называется Смотрич. Не называется, фамилия у него такая. По-моему, он министр финансов. Он тоже сказал, что выходит из правительства. В общем, там намечаются какие-то терки, потому как у них правительство состоит из фракций, фракции собираются в коалицию, и вот такие вот уходы могут повлиять на поддержку Нетаньяху, Биби Нетаньяху, ухода из правительства. Но, тем не менее, то мы имеем то, что имеем. Так что этот солдат и Бен-Гвир, они примерно одного и того же мнения, что нельзя было подписывать этот договор по освобождению заложников, что он неправильный, он кабальный. А вот тут, кстати, Dev00 писал: «Доброго дня, Якове. Коли читаю, що одного ізраїльтянина планують обмінювати на 50 палестинців, то зразу думаю, що це як такий собі курс валют, де одне життя ізраїльтянина коштує 50 життів палестинців. І якщо обидві сторони приймають цей курс, тоді нема чого дивуватись, коли Ізраїль за одного свого вбитого бомбить 50 людей. Я це казав і не раз. Я не раз об этом говорил, и, наверное, на прошлой неделе тоже говорил, что они сами действительно поставили такой рейтинг. Если они просят в среднем 40 или 50, допустим, палестинских террористов, или тех, ну, короче, тех, которые сидят в тюрьме в палестинской, за выдачу одного живого или мертвого израильтянина, то они действительно сами установили курс стоимости жизни. Они сами, арабы из Газы, решили, что 50 жизней палестинцев равны одной жизни израильтянина. Соответственно, если, допустим, Министерство здравоохранения, как они себя называют, Газы, говорят, что, ну, допустим, убили 50 тысяч человек, это значит, это отомстили за 1000 израильтян. 1 к 50. Правильно? То есть еще даже не отомстили за всех. 1200 гражданских людей, не только гражданских, там были человек 300 солдат. Но 1200, тем не менее. Солдат не солдат, все равно пропорция остается. Чуть больше, чуть меньше. То есть за 1200, получается, надо убить 60 тысяч палестинцев, так? Это звучит грубо, гадко, мерзко, но это формула, которую предложили палестинцы, не я. Поэтому не удивляйтесь. Если вы будете считать зуб за зуб, то как раз получается за 1000 израильтян убитых. Надо убить 50 тысяч этих жителей Газы. Я не прав? Допустим. Допустим. Теперь. Что будет происходить? Допустим, все произойдет. Все подпишут, все одобрят в Израиле. Значит, тогда уже в это воскресенье, то есть 19 числа, 19 января, первые три женщины. Три женщины будут выданы заложницы, израильские заложники, вернутся домой. Мы исходим из того, что это три живые женщины. Вообще, Израиль опубликовал список даже. Список заложников, первых 33 заложников, которых должны освободить в течение 6 недель, 42 дня. Потихоньку, 3 дня, 3 человека, 4 человека, пару трупов, еще пару человек. Так будет происходить. Они опубликовали весь список. И Израиль верит, что большинство из людей этого списка, это все люди живые или неживые. Но вот этот список из 33 человек утвержден. В этом списке 33 человек самое наибольшее внимание не только мое, но и израильской общественности будет направлено на вот эту семью Бибас. На эту семью Бибас. Шири – это мама. Такие рыжики, рыженькие, симпатичные у нее, двое детей. И вот эти дети... Одному было 9 месяцев, другому было 4 года. Самые молодые заложники, которые Хамас держит. Я сейчас покажу их фотографию, если она у меня где-то под рукой. Да, вот она. Там же там отец, мать. Я не знаю, отец жив или нет, про мать не знаю. Вот эти чудные братики, которому справа было 9 месяцев, которому слева было 4 года. Сейчас, соответственно, уже почти 2 года и 5 лет. Дети росли где-то в подземелье. Дети подземелья. И самое ужасное, что может произойти, когда дойдет очередь до вот этой семьи Бибов, чтобы палестинцы отдали их, если они выкатят 2 маленьких гробика. Если они это сделают, я боюсь, что все это соглашение рассыпется сразу. И не будет никакой второй степени, второй ступени, третьей ступени или нет. Израильтяне этого не простят, я думаю. Я так думаю. Я могу быть неправ. Ну, вот такая ситуация, такая история. Будем следить, будем посмотреть. Следить за Израилем. А пока давайте почитаем ваши комментарии. Іван Гартованець пише: один із перших указів Трампа буде заборонено на поставки в США авто із Китаю і Росії з їхнім програмним забезпеченням. За ними підтягнеться Канада, ЄС і многі другі. Може бути, так. Да. Ілія привітає нас і всіх зрителів. Далі Іван пише: в Україні осінню, можливо, будуть вибори. Тому я і дав приклад з генералом і Наполеоном. Як складуться обставини, хто буде диктувати, побачимо. Побачимо. Владимир пишет: новости из Украины. Предложили переименовать географические названия Крыма. Интересно, почему памятники Пушкину не сносить? Крым – это ведь Украина. Ну, там все перекошено в Украине, понятно. Иван пишет: из нафтою в Трампа, похоже, ничего не выйдет, то бишь завалити ціну. Може выйдет, може ні. Все это зависит от того, как будут идти переговоры с Путиным. На сегодня пока неизвестно, потому как переговоры, насколько мы все знаем, они даже не готовятся пока еще. Конечно, санкции – это одна из тем, один из рычагов, которые есть у Трампа, которым он будет пользоваться. То есть снять санкции, снять и разрешить поднимать потолок цены на $60 за баррель, на больше. Это все в руках Трампа. И будет он заваливать или не будет он заваливать цены на нефть, зависит от того, как будет реагировать Путин и его окружение на предложение Трампа. Мы это довольно скоро начнем видеть. Ну, то есть, начало переговоров-то начнется. Иван пишет, оказалось, что и заложники по факту на сегодня на 85, а 35. Считается, что 97 живых и мертвых в сумме там. Сколько живых, мы не знаем, увидим. Анна пишет, у нас в Украине бытует мнение, что Трамп пообещал Нетаньяху продолжение его политической карьеры, и это склонило Нетаньяху к такому решению. По сути говоря, все сводится к шкурному интересу. А как же? А к какому еще интересу должно сводиться? Таня пишет, вот только начинаешь что-то писать, а вы уже это говорите. Прекратите читать мои мысли, пожалуйста. Хорошо, больше не буду, Таня. Так, прекратить. Яков, прекрати читать Танины мысли. Таня пишет, всех заложников безумно жалко, но эти рыжики до слез. Да. Добрый внук, очень похожий на королеву Англии, усопшую, говорит. Здравствуйте, Яков. Как вы считаете, разумная ли идея платить за онлайн-магистратуру США? Как на западном рынке труда относятся к таким дипломам? Спрашиваю на будущее, если что, пока таких денег нет. Ой, если нет денег, а где же взять, где же возьмете эти деньги? Я вам скажу следующее. Вопрос этот, на него нет однозначного ответа. Потому что я не знаю, кто вы по специальности. Могу сказать, что если вы по специальности программистка, или программист, я не знаю, какого вы пола, судя по аватарке, то диплом какого вуза вы получили особого значения не имеет. Вы вряд ли закончите Гарвард, MIT, Стэнфорд. У вас денег нет даже на онлайн обучение. Собеседование с программистом производится так, чтобы понять технический уровень специалиста. Мне никогда не было проблем пройти интервью у меня. У меня не Гарвард записан был в резюме. У меня был написан Новочеркасский политехнический институт. Никому вообще неизвестно и близко здесь. У меня не было никаких проблем найти работу. Никаких. Поэтому не пеняйте на университет, мол, если бы у меня было написано, что я онлайн что-то закончил, в американский какой-то вуз онлайн, то я стал лучше. Нет. Если вы технически хороши, то другое дело. Такая логика не работает с непрограммистами. Другие люди, например, врачи, они обязаны закончить здесь, вживую, чтобы подтвердить диплом. Есть море других. Или, допустим, вы не можете стать бухгалтером здешним. Не бухгалтером, ну, а аккаунтант. Это больше, чем бухгалтер. Бухгалтер – это буккипер, наверное. Не знаю, как по-русски вот эти будут разные. Буккипер – это, короче, более простой человек, который занимается расчетами. А CPA – это Certified Public Accountant, это уже другое, и связано с налогами, там все сложнее. То есть есть разные специальности, но для программистов нет. Я уже не говорю о другом. Программисты, которые джуны, будут иметь то, что называется hard times. Им будет тяжело устраиваться на работу через год-два. Это будет связано, конечно же, с генерацией кода, который будет делать искусственный интеллект. Об этом говорил недавно в интервью, кому он давал, Марк Цукерберг. Кому же он давал интервью? Джо Рогану, по-моему, а может и нет, не помню. Короче, он вообще говорил, что искусственный интеллект в ближайшее время заменит программиста в mid-level. То есть он не заменит, он говорит. Он будет генерить код, который раньше генерили программисты. Он считает mid-level, а я считаю джуны. Но функция программиста изменится. И программист, как считает Марк Цукерберг, будет больше цениться, если он предлагает какие-то инновации, может быть, будет хорошо знать application и будет находить более оптимальные варианты для чего-то, или, может быть, лучший интерфейс и так далее. Будет, соответственно, владеть искусственным интеллектом. То есть специальность программистская продолжает рулить, но качество изменится. Окей. Джордж, добрый внук, пишет, понятно, спасибо. Видите, я вам кучу денег сэкономил, добрый внук. Джордж пишет, не называйте их палестинцы, это арабы. Северной Африке нет такого народа. Сирот, не знаю. Есть граждане Турецкой Палестины, которых же нет. Есть евреи, много кто. Араба Маза это не касается. Хорошо, арабы из Газы, скажем так. Не буду говорить палестинцы, если вас это раздражает. Оки-доки. Идем дальше. Наш мистер Байден за последние дни, за последние, не, не за последние ничего, за вчера. Есть ли у меня где-то эта статья? Есть. Что делал Байден, когда пришел в Белый дом? Что делал слон, когда пришел Наполеон? Ответ щипал траву. А что делал Байден, когда пришел Наполеон? Байден, когда пришел в овальный офис, он сел, макнул перо в чернильницу и стал сандалить указы. Executive orders. Один за вторым. Исполнительные указы. Отменяя многое из того, что принимал Байден в первую, не Байден, а Трамп в первую каденцию. Что делал Байден в последние дни своего правления? The same thing. То же самое. Макает перо в чернильницу и опять сандалит executive orders. Один из executive orders, который он вчера подписал, был следующий. Бурение на шельфе, так они называют, приграничные воды. То есть, если там нашли где-то под землей, ниже уровня дна, если такое так можно сказать, нефть, то если там бурить, ну, тут вода, 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 но бурить там ниже. Байден это запретил. Соответственно, я думаю, что Трамп будет пытаться это все отменить. Сможет он отменить или нет, мы не знаем, потому как многое зависит от того, как этот закон про бурение, или не то, как, какие executive orders можно или нельзя отменять после предыдущего правителя, скажем так. Давайте я почитаю, что пишет Wall Street Journal на эту тему. Одной из наиболее вероятных целей избранного президента Дональда Трампа является указ Байдена. Цели имеются в виду мишени. Указ Байдена, запрещающий новое бурение нефтяных и газовых скважин на площади более 625, just think about it, 625 миллионов акров в прибрежных водах США. И невозможно определить, пишет Wall Street Journal, сможет ли Трамп отменить указ, хотя он и обещал это сделать. Указ ссылался на закон 1953 года, который дает президенту свободу на действия для снятия с рассмотрения в настоящее время несданных в аренду земель в федеральных офшорных водах. Закон не включает процедуру отмены действий предшественника нового президента. Ну, я думаю, они найдут вариант отменить это дело. Второй указ, который executive orders подписал Байден, это по искусственному интеллекту. Он издал приказ, Байден, предписывающий агентствам сдавать в аренду федеральные объекты, принадлежащие Министерствам энергетики и обороны, компаниям, желающим построить центры обработки данных для обучения модели искусственного интеллекта. Он предписал агентствам ускорить выдачу разрешений и помочь компаниям и коммунальным службам установить энергетическое и передающее оборудование для поддержки проектов. По словам аналитиков, этот указ, являющийся частью гонки вооружений в области искусственного интеллекта против таких стран, как Китай, требует от компаний, участвующих в торгах, соблюдать высокие стандарты труда и использовать чистую энергию. Два требования, которые могут стать целями, мишенями для администрации Трампа. То есть Трамп не будет отменять этот закон, но требования, чтобы энергия, которая нужна для всех этих дата-центров, для искусственного интеллекта, чтобы она добывалась чистыми, использовать чистую энергию, короче говоря. И третий важный такой executive order, который подписал Байден, про кибербезопасность. Позавчера он подписал указ, направленный на укрепление киберзащиты страны от преступных хакеров и государственных цифровых шпионов. Этот шаг был попыткой устранить недостатки безопасности, выявленные высокопоставленными чиновниками Байдена, за последние 4 года, которые стали свидетелями каскада разрушительных кибератак. В их число вошли поток вымогательств у предприятий, крупные вторжения в правительственные сети и широкомасштабная компрометация Китаем телекоммуникационных компаний страны. Приказ содержит целый ряд инициатив в области кибербезопасности, включая новые полномочия по санкциям против преступных группировок, занимающихся вымогательством, и усилия по защите и расширению использования искусственного интеллекта в киберзащите. Вот такие дела. Надо заметить, что еще была одна штучка, которую сделал Байден буквально вчера-позавчера. Он помиловал или скостил сроки еще 2500 заключенных зэков. Часть освободить, часть скостить сроки. Там было сказано, чтобы не освобождать людей, которые были связаны за насильственные, вернее, посажены за насильственные преступления. По большей части это люди, которые посадили за possession, то есть за владением какими-то наркотиками. И там логика как раз-таки правильная, и законы, что разрешено и чего нельзя, меняются. Например, если там 5 лет могли посадить человека за то, что у него нашли сколько-то грамм марихуаны, то сегодня марихуана продается везде. Поэтому они будут рассматривать дела, по которым человек не должен сидеть больший срок, чем если бы он получил сегодня за такое же преступление. Надо заметить, что в прессе у нас пишут, что такого количества помилований и снижения сроков ни один президент за всю историю Соединенных Штатов Америки не делал, как это сделал Байден. Вот такие новостишки из наших краев. Таня пишет, сразу стал разрушать Америку и теперь продолжает гадить, как может. Разумеется, Байден и компания. А как он смог отменить все созданное Трампом? 40 указов и руку не свело. Мы не знаем, свело руку или нет, Таня, мы этого не знаем. Может, у него побаливало. Может, у него даже появился этот carpal синдром. Такое тоже бывает. Поэтому мы не будем гадать. Светлана пишет, здравствуйте. Джордж пишет, спасибо, извините. За что вы извиняетесь, я не знаю. Вы меня никак не обидели пока. Иван пишет, если кто-то что-нибудь понимает во всех этих указах Трампа, то это уже высокий интеллект. Я их weiß nicht. То есть вы ничего не понимаете. Не разумеете. Понимаю. Давайте вот с Владимиром поздоровай. Здравствуйте, Володя. Поговорим немножко о космосе. Вы наверняка слышали, что у нас тут взлетает, что-то взрывается по дороге. Ну, короче, делаем волны. Начнем с хороших новостей. Хороших новостей это New Glenn, ракета, взлетела и стала, куда ей надо было стать, на орбиту, на положенную орбиту. Эта ракета, которая называется New Glenn, компании, как она называется, Blue Origin, которая создана Джеффом Безосом. Миллиардер, хозяин Амазона, ну вы знаете, такой лысый. В общем, это ее был первый испытательный полет, и эта ракета, сейчас я, может быть, покажу вам, я ее. Ну и где она теперь? Вот она. Она взлетела и стала на орбиту. Ее вот эта ступень, которая самая первая, которая должна была вернуться, помните, как красиво показывали, как SpaceX, это другая компания, которая Илона Маска уже теперь, как она красивенько приземлилась в нужную точку, и такие железные руки ее загробастали, и она стала на место. Ну, прямо как в кино. Эта часть не получилась. То есть, это первая ступень, или какая она называется, как она называется правильно. Когда она только отделилась, она вернулась обратно, но она не смогла приземлиться на платформочку, которая где-то там в океане была. Но это не значит, что мы не должны радоваться успеху Безоса и тому, что ракета все-таки пошла на орбиту. Это даже не ракета. Я бы сказал, это ракетища. 95 метров в высоту. Чтобы вам облегчить понимание этой цифры, это почти длина, не ширина, а длина футбольного поля. Вот так, возьмите футбольное поле длину, оно 105 метров, а тут 95. Вот так его поставьте. И эта махина должна взлететь и куда-то там попасть на какую-то орбиту. Unbelievable. Невероятно. Невероятно, какие, до чего дошли умы американских и не только ученых. Космические корабли бороздят. Вы же знаете. Это хорошая новость. Ну, во-первых, что хорошо в этом деле, что это все-таки частная компания. Эта частная компания, кстати, Bezos, Blue Origin, она не только запустила, она еще и вложила миллиард долларов, чтобы подготовить вот это место, откуда запускают. Когда вы слышите, запустили с мыса Canaveral то-то. Там есть какое-то количество launch pads, таких площадок, откуда можно запускать. И такие launch pads построить стоит офигенных денег. Миллиард в одном месте во Флориде был вложен Джеффом Безосом из своего кармана. Мог же пойти поужинать хорошо. И не раз за этот миллиард долларов. Нет, он вложил, чтобы этот ланчпэд поставили и так далее. Молодцы. Вот наши миллиардеры мне нравятся. Они все-таки отдают что-то. Заработали неплохо. Как говорится, мы славно поработали и славно отдохнем. Из новостей, которые не очень приятные, это взорвалась другая ракета, которая вчера была. Она в штате Техас была запущена. Это вы наверняка сразу узнали. Это ракета SpaceX, ракета, которую запускал Илон Маск, ну, его компания. Starship ракета называется. Компания SpaceX. Они умудрились ее запустить, но она потеряла связь с верхней ступенью ракеты. Это был испытательный полет, людей там не было. И трансляция, веб-трансляция показала, что передача данных со Starship прекратилась примерно через 9 минут после запуска. SpaceX сообщила в этом сообщении, в своем сообщении на Твиттере, на X-платформе, что корабль развалился во время подъема и что они там продолжают анализировать первопричину, почему это произошло. Причем, что интересно, когда она взорвалась, вот эта ракета, она взорвалась на кусочки, и всякие осколки, ошметки этой ракеты, вот они видны, примерно в районе Карибского моря, вот, так, вот такое было. Такая картина наблюдалась жителями Карибского моря. Так развалилась, разлетелась эта ракета SpaceX-овская. Теперь, в связи с этим то же самое. Оказывается, есть, знаете, у нас есть понятие трафик, да? Трафик – это пробки, это замедленное движение, вот такое. И сейчас уже у нас в Штатах образовывается трафик, ну, трафик, условный трафик, по движению ракет к своим площадкам запуска. То есть, на самом деле, я этого раньше не знал, я сейчас мало знаю в этой области. Но то, что я прочел, говорит о том, что для того, чтобы подготовить стартовую площадку для ракеты, для запуска ракет, требуется время, ресурсы, деньги. И, допустим, если взлетела с этой площадки ракета, вы видели, какой там огонь? Сколько там огня вы видели? Как вы думаете, там что-то там, может, травка горела, может, еще что-то там было нарушено? Надо это все восстановить. Травку посадить, зелененькую, поливать. В общем, it takes time. Занимает какое-то время, прежде чем следующая ракета с этого же места может быть запущена в небо. Соответственно, у каждой такой площадки есть только, скажем, она может сделать столько-то запусков в год. Поэтому уже народ стал как не в себя строить эти ракеты. Раньше была одна какая-то государственная организация, НАСА. Они строили. А все сидели тихо и смотрели телевизор, как очередная ракета будет запущена. А сейчас каждый, кому не лень, делает свою космическую ракету. Их надо, соответственно, откуда-то запускать. То есть требуется real estate, требуется покупать земли, которые специально предназначены для этого, которые можно использовать для запусков, конечно же. Ну, вот это такое, вот такая, например, табличка, по которой видно, откуда, сколько было запусков в 2024 году. Вот самое популярное место, это у нас тут во Флориде, Кейп Канаверал. Кейп Канаверал, 67 запусков было в прошлом году, только вот с этой площадки. Другая там, Вандерберг Space Force Base, 47 запусков, Кеннеди Space Center, 26, ну и так далее. То есть довольно много было запусков. И тенденция продолжается, соответственно, мы должны что-то делать. Мы должны что-то делать, чтобы можно было так и запустить. Я вам покажу карту. У нас это не секрет, все для вас. Видите, вот это все точечки, которые готовы для вертикальных запусков. Для вертикальных запусков различных космических штучек, кораблей. Вот видите, слева Blue Origin Launch Site 1 в Техасе. Это как раз то место, куда вложил миллиард долларов Джо Безос. Кейп Канаверал справа, это самый активный, это у нас тут во Флориде. Я над ним как раз пролетал, когда мой приятель Леня взял меня в этот маленький самолетик Cessna. И мы летели, пролетали прямо там, над этим местом, где запускаются, и там стоит до сих пор шаттл. Но шаттл не есть вертикального взлета, конечно. Ну, не мне вам рассказывать. Вот такие дела. Теперь, что еще интересно, уже в Европе, я сейчас вам покажу, впервые выдана была лицензия вот этим комитетом по авиации, я не знаю, наверное, это в Штатах, или он международный, не знаю даже, как что вам сказать. В Шотландии, это UK, это United Kingdom, вот там севернее UK, вы видите, там сверху, квадратиком черным отмечено место. Там есть острова, которые называются Shetland Islands. И, в частности, там есть Saxa World Spaceport. Они выдали лицензию одному немецкому стартапу. То есть Великобритания получила лицензию на запуск, на вертикальный запуск ракеты. А что за ракета? Эта ракета, это есть такой стартап, немецкая фирма Rocket Factory Augsburg. Получила первую лицензию оператора запуска, позволяющую ей запускать ракеты с космодрома Saxa World. То есть германский стартап получил разрешение запускать свою ракету, которую они сами сделают, с шотландского лаунчпэда, со стартовой площадки. То есть это первая такая, это будет первая такая европейская, первый европейский запуск частной компании. То есть дело пошло, и я думаю, что через 5 лет мы с вами сможем позволить себе полететь, ну, по крайней мере, на высоту 100 километров туда, где заканчивается, уже дышать нечем. Я думаю, что это станет доступно. Но я все равно не полечу, даже не уговаривайте. Окей. Нижняя часть носителя не вернулась благополучно на площадку. Я бы говорил о Blue Origin. Blue Origin. А не о SpaceX. Окей, что еще вам сказать напоследок? У нас в Нью-Йорке все время такие неудачные мэры, и текущий мэр тоже неудачный. Демократ Эрик Эдамс, ну, вы его знаете. Ну, по крайней мере, видели его. Его судят, как и положено. Его судят за то, что он вроде бы принимал какие-то подарки. Вроде бы там даже было какое-то мошенничество, пока неизвестно, но, как говорится, пока идет суд, презумпция невиновности, он продолжает керовать, руководить. Он демократ, видите, буквочка D, вот тут написано D, это значит, что он демократ. Нью-Йорк вообще очень гадко обходился с Дональдом Трампом, который сам из Нью-Йорка. Запрещают ему там все, еще и предыдущий мэр, и этот продолжает, и судят его там. В общем, Как вы думаете, какие чувства использует, вернее, ощущает Дональд Трамп к мэру города Нью-Йорка? Не думаю, что очень хороший, но тем не менее, у мэра Адамса, похоже, шапка горит, он наступил на горло собственной песни и прикатил в Мар-а-Лаго, тоже к нам сюда, во Флориду. Вы заметили, что Флорида вообще становится таким штатом, вокруг которого вертится весь мир? Ну, если не мир, то, по крайней мере, лучшие люди собрались в штате Флорида. Вы это понимаете. И он будет говорить с этим, с Трампом. Трамп его принимает. Он будет говорить с ним, будет обсуждать новые приоритеты нью-йоркцев. В частности, что делать с этими иммигрантами, которые заводнили улицы города, наводнили улицы города. Там сейчас как раз и принимается бюджет города, там и каких-то там 114 миллиардов, что ли, не знаю. Но в частности говорят, что он будет просить, мэр Адамс, будет просить Дональда Трампа, будет просить пардону, to pardon, помилование. Он будет просить, чтобы Трамп своей волей президента помиловал мэра Адамса. Вероятно, мэр Адамс понимает, что там что-то такие нарыли и могут быть проблемы. Вот такие дела. Вот такие интересные дела у нас происходят. И из хороших новостей, из хороших судебных новостей, надо вам заметить, я вам покажу сейчас, где же эти две девули, которые судили Джулиани. Вот они. Эти две симпотные девули судили Руди Джулиани, президента, не президента, извините, адвоката, личного адвоката Трампа, за то, что он на них наезжал. Они работали в одном из центров в Джорджии, где считали голоса. Если вы помните, там долго ходили кадры, как две тетки вроде бы достают из-под стола бюллетени и пропускают их через машину, и стали говорить, что вот они как раз украли, они украли. А на самом деле они ничего вроде бы не украли. Вот. И они подали в суд на Руди Джулиани. А Руди Джулиани тогда распинался очень сильно. Очень сильно распинался на эту тему. Что вот они, воровки, воровки, воровки. Они подали на него за клевету. За клевету, и им присудили 148 миллионов долларов, чтобы Руди Джулиани им выплатил. После этого Руди Джулиани, у него нет таких денег. Он сказал, что он будет продавать, он вынужден будет продавать свою квартиру в Манхэттене, там, за каких-то там 6-7 миллионов. Потом у него есть коллекция часов дизайнерских, 26 штук. Потом какая-то меморабилия, какие-то очень ценные Джо Димаджио, какие-то вещи. Автомобиль Мерседес 50 какого-то года. Но все равно этого и не хватило бы ему. И тут, читаю я вчера, они достигли мирового соглашения. То есть settlement. За некую сумму, non-disclosed, которую не рассказали какую, эти две симпотные девули, грустные такие девули, одна из них грустная, они согласились, и теперь у Джулиани не будут забирать ни его квартиру, ни его все 26 часов, ни вот этих вещей не будет. Но какую-то сумму он договорился, что он им выплатит. Вообще, я получал от него имейлы, не только я. Многие получали от него имейлы, типа, как, знаете, как цыганка на вокзале. Хата сгорела, люди добрые, допоможіть, мене нічого немає, і так далі. Мені до Жмеринки доїхати. Писав, що так, мол, і так, помогіть, і там збирали средства. Я не знаю, там ли он насобирал, или где-то еще насобирал, может, Трамп отслюнявил, хотя я не уверен. В общем, я думаю, там, наверное, миллионов 10, ну, может, 20 долларов. Где-то он надыбал, и им предложили этим двум девулям симпотным, что возьмите сейчас эти деньги и enjoyте ваш life. А если вы не захотите, то будете пытаться продавать квартиру в Манхэттене, продавать Мерседес, а получить 148 миллионов вариантов нет. То есть ему присудили бы, если бы суд до суда довели, Присудили бы ему эти 148 миллионов. У него их нет. И они бы получили бы вообще почти ничего. То есть, я думаю, 20 миллионов им предложили здесь и сейчас. И за это они говорят, что все, они больше не будут его судить, а Руди Джулиани пообещал больше никогда на них не клеветать. Вот таким образом они и разошлись. Ну вот такие дела, парни, девушки, девчонки, ladies and gentlemen, колхозники, крестьянки и рабочие. Я рад, что мы с вами провели этот часок. As usual, как обычно, он прошел легко, в непринужденной беседе. Теперь подтвердите, please. Настроение у вас ведь улучшилось за этот час. Я говорил. Оставьте 100 лайков, завтра еще запишу. Мирного вам неба, будьте здоровы.